Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. И здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Юрий, добрый день.
Добрый-добрый. Добрый-предобрый.
Добрый-предобрый. Хорошо, вы у нас в таком синем свете. Ой, слушайте, у вас трясется стол аккуратно. Трясется. Да. Ну что, мы сегодня говорим про сожаление, про, хотел сказать, жалость, но это немножко не то чувство. Вот не когда тебе просто жалко, когда мы жалеем, например, своего ребенка жалеем, или там жалеем, не знаю, мизинец на ноге, который ударился, да, ножку кровати, условно говоря. Тема эфира сегодня: кого больше стоит жалеть, мальчиков или девочек? У нас в нашем обществе есть такой стереотип, что там мальчиков не жалеют, да, мальчикам говорят: соберись, ты же мальчик, ты же вот такой-сякой. С этим стереотипом сейчас активно там борются, в том числе, но, тем не менее, все равно есть вот это ощущение, что девочку мы жалеем больше, как-то вот мы к ней благосклоннее относимся, больше ей слабостей позволяем. Но мы сегодня решили разобраться с психологической точки зрения, кого же на самом деле стоит больше жалеть, мальчиков или девочек. Поэтому вы пишите, друзья, ваши версии, ваши комментарии. Будем читать, озвучивать, обсуждать. А Юрий свою расскажет.
Да, очень интересно, потому что, ну, конечно, у нас есть гендерные стереотипы, от них никуда не денешься. Вот. И у каждого они свои, в своей собственной семье, у каждого есть свое собственное представление. Вообще вопрос воспитания детей. Ну, хочешь в конфликт войти, это, говоря о политике, о воспитании детей, конфликт тебе обеспечен абсолютно точно. Вот, и я думал, вообще постоянно думаю о воспитании детей, потому что у меня два своих собственных ребенка. Вот одному 15, другому 9, я всегда об этом говорю. И говорю, что я не только теоретический эксперт, который читает там книжки и статьи научные, но еще и сам воспитываю двоих детей. Вот вчера у меня был такой, кажется, реалис, да, и со своим старшим, потому что он опять вышел с компьютера. Почему? Ну, потому что был пойман на вранье. А у нас такое табу. Если ты брешь, ну, самое противное, что может происходить вообще в наших отношениях, вообще в нашей семье, это вранье. То есть остальное как-то разбил, пропустил, забыл, проленился, это не так важно, как вранье. Для меня это красная тряпка, он об этом знает. Поэтому у нас был вчера крупный разговор. И я вот к жалости иду, да. Крупный разговор, естественно, что есть эмоциональный фон, и у каждой семьи, у каждого отца, у каждой матери, у каждого ребенка он разный, потому что ребенок на то, когда ты лишаешь его чего-либо в своей, ну, в процессе воспитания, он по-разному реагирует. Например, у меня есть младший, есть старший. Младший обычно замыкается, отворачивается, не проявляет никаких эмоций, он уходит в какой-то дальний угол комнаты или ложится на кровать и вообще перестает вообще, ну, условно говоря, признаки активной жизни, не реагировать нельзя. А старший начинает бузить, начинает ныть, начинает просить прощения, начинает взывать к твоей жалости и так далее и тому подобное. Вот как будто дети воспитываются вообще в разной семье. И вот возникает вопрос. После наказания милость, давайте вот слово «жалеть» на милость, да, или на проявление любви, вот так вот переведем, потому что слово «жалеть» как-то не очень в нашем контексте воспитательном оно котируется. Вот. Вот, то есть я наказываю его, а потом надо ли пожалеть его, надо ли милость проявить или нет. Здесь вот возникает большой вопрос, да, который мы будем сегодня разбирать. И передо мной всегда стоит дилемма, если честно. Но хочу вам сразу, друзья, сказать, что если вы хотите своего ребенка чему-то научить, то то наказание, которое вы предлагаете, или вы даже не предлагаете, которое вы вводите ее для своего ребенка, оно должно быть понятным, оно должно быть разумным, и оно должно иметь границы, оно должно иметь сроки. Ну, например, раз у тебя не получается с компьютером во время урока, то есть он одновременно делал физику и смотрел ролики, а мы уже договорились, потому что с его вниманием это невозможно. Потому что он физику не делал, он смотрел просто ролики. Раз ты не можешь справиться с компьютером, значит, у тебя не будет компьютера. И тут уже определяется срок, неделя, месяц и так далее. Но заметьте такую вещь, что вы понимаете, да, если как... Есть такие три волшебные буквы, которые называются УДО, условно-досрочное освобождение. Да? Я как раз вот читал одну статью про это. Ну, естественно, что это в нашей тюремной системе применяется. Если ребенок хорошо себя ведет, то применяется УДО. То есть, но это вы тоже должны объяснить ему, говорите. Если ты будешь там 3 дня, 4 дня, ну, какой-то срок, нормально, тогда будет худо, тогда это вернется, но при определенных обстоятельствах. Друзья мои, я сразу вам хочу сказать, что это процесс, вообще воспитание – это процесс, это нелегкий процесс, но этому нужно учить. И, естественно, что я думаю, что вот эта вот жалость или милость, или проявление любви, оно обычно возникает, когда возникает или конфликт, или когда что-то с ребенком происходит. Ну, например, ребенок заболел, у него температура 37, и мы начинаем его жалеть. Мы начинаем снисходительно очень к нему относиться. А что ты хочешь? А тебе колбаски? А тебе, куда сгонять? А тебе и корочки? Или что-то там? А тебе... Нет, это я о себе говорю сейчас. Это не про детей, про и корочку, и про колбаску. Что дети обычно? Тебе чипсиков? Что тебе? Тебе конфеточек принести и так далее. Поэтому это очень интересно. Вот, ну, это то, что свежепроизошедшее в нашей семье было, и поэтому я вам об этом сегодня и рассказываю, и делюсь с вами. Потому что
здесь... Слушайте, но вот ваша история, она... Я просто не понимаю, как она связана с полом, с гендером. Ну, то есть, какая разница, это девочка или мальчик?
Сейчас придем. Ну, смотрите, вообще, когда у вас появляется мальчик и девочка, у вас должны быть, ну, как вам сказать, мы как-то делали программу, или, наверное, ты помнишь, мы говорили, что, в принципе, воспитательный процесс к мальчику и девочке, он разнится. Но он разнится не в отношении, то, что я девочку люблю больше, а мальчика я люблю меньше. Нет, мы не об этом говорили. Мы говорили о том, что воспитательный процесс должен скрываться за навыками, за теми задачами, которые мы ставим перед собой для того, чтобы воспитать мальчика. Например, мы понимаем, что мальчик должен, так как у него мышечная система, костная система, она более сильна, мальчик более стрессоустойчив, чем девушка и так далее. Вот в зависимости от того, как отличается мальчик от девочки, мы выстраиваем свой воспитательный процесс. Да? И чего мы хотим? Если мы хотим, например, воспитать мужественного, да, парня, а как мы воспитаем мужественного парня? При наличии, ну, естественно, там определенных обстоятельств. Это должен отец заниматься, он не должен где-то присутствовать там далеко. Это должны быть соответствующие кружки, да, секции какие-то, это должен быть спорт и так далее. Вот какие мы задачи ставим? Если мы хотим мальчика воспитать для подиума, например, да, ну, например, чтобы он рекламировал одежду, ну и так далее, ходил по подиуму и так далее. Вот все зависит от семьи, понимаешь? Но вообще подход к мальчикам и девочкам, он разный. Почему? Потому что психика мальчика отличается от психики девочки. И естественно, что это по-разному. Понятно, что, ну, даже, ну, например, наказание, да, когда мы наказываем ребенка, ну, мальчика... Ну, можно заставить отжиматься, подтягиваться, бегать и так далее. Но для девочки должны быть другие какие-то способы, да?
Ну, вот тут я с вами не соглашусь. Мы с вами идем в расход, потому что я понимаю, что у вас есть своя точка зрения, определенные причины. Может быть, мысли так консервативно, но... я не знаю, я бы не делала такой сильный разбег между мальчиками и девочками. Во-первых, для девочек тоже можно отжиматься и бегать. Это полезно. Это полезно всем.
Хорошо.
Вот. Я действительно не понимаю с этой точки... Подождите, мы вообще не про наказание, но раз мы даже наказание затронули, я не понимаю с этой точки зрения, зачем прям делать акцент на разделении полов, что ты девочка, поэтому мы тебя накажем вот так, а ты мальчик, поэтому мы тебя накажем вот так. Или там ты девочка, поэтому мы жалеем тебя вот таким образом, а мальчика вот таким. Я не вижу разницы вот гендерной, особенно вообще в маленьких детях. То есть там... Зачем эта разница нужна? Там формируется личность. Пока что такого акцента на разницу между женскими и мужскими поступками, какой смысл ее вносить?
Нет, ты абсолютно права в том отношении, что если это ребенок, если он еще дошкольник, там понятно. Если он вообще мысепушечный, трехлетний или двухлетний, там понятно. То есть дети в этом плане, они еще им, ну, как сказать, они еще не идентифицировали себя в половом различии. Это понятно. Но я же оттолкнулся от подростка, и естественно, что, ну, представь, что это десятиклассник или восьмиклассник, и здесь подход немножко будет другой. Понимаешь?
И подход будет какой? Что мы возвращаемся в эти стереотипы, да? Что мальчики,
Подожди, ты меня на стереотипах не лови. Я сказал о том, что в зависимости от гендера, потому что ведь все-таки мальчик, которому 17 лет, мальчик 16 лет, он достаточно сильнее, чем девочка. И мальчику можно предоставить, ну, про наказание, раз уж я вверг нас в эту пучину, мы можем...
Да, сказать, нужно не вынырнуть уже.
Вот иди и выкопай канаву для туалета. Там 2х3, вот такая канава глубиной там 1,5 метра. Идешь и копаешь. А есть девочка с педикюром, маникюром и так далее. Там совершенно другой.
Ну, она что, хорошо, а у нее какое будет наказание?
У нее какое наказание? Ну, не знаю, порядок навести, еще что-либо. Ну, какое наказание? Лишить чего-то. То есть в зависимости опять от контекста, где люди живут, что для нее является приоритетным и так далее. Что обычно ребенок реагирует на то, что для него что-то дорого. Ну, вообще, опять тоже, тема наказания – это особая тема, и есть семьи, которые вообще не наказывают своих детей. Они их воспитывают практически в абсолютной свободе. Мы тоже сейчас на минное поле с тобой залезли.
Но да, давайте мы вернемся к теме все-таки. Да. По поводу жалости.
Мы в теме, но просто мы немножко оттенили одну сторону. Но по поводу жалости. Вообще, свою жалость мы уже договорились, что мы не будем его особо муссировать и как-то использовать. Это проявление милости и проявление любви. Особенно, когда ребенок нуждается в этом, когда он расстроен, когда кем-то расстроен, когда он болен, да, ну и когда, ну, когда-то что-то, какое-то событие произошло, печальное, возможно, да, то есть что-то, вот, ну, там, домашний питомец, там что-то погиб и так далее. То есть, вот понимаете, я думаю, что проявлять сострадание, милосердие и обращать внимание на ребенка, когда он грустит, когда он плачет, когда он отвергнут сообществом, в которое он входит, когда он, ну, например, да, спортивные соревнования, что у девочек, что у мальчиков, ну, пусть это танцы, фигурное катание, ну, не знаю, бокс, все что угодно. Но опять же, в зависимости от возраста, мы должны менять способ, да, ну, как способ. То есть мы должны понимать, что ребенок, которому, например, 7 лет он проиграл, да, он расплакался, например, мы его обняли, тут что-то начали ему говорить и так далее. А если, например, проиграл ребенок, которому 15 лет, мальчик, он проиграл дзюдо, то есть и мама тут его обнимает при всех, тут, опять, способы разные. Но я считаю, что как мальчики, так и девочки, они нуждаются в сострадании, милосердии, в проявлении в любви, когда они находятся вот в таком состоянии, когда им плохо, когда им одиноко, когда они обижены, расстроены.
Прежде чем мы продолжим, чтобы вот закрыть вопрос того, что действительно жалеть и мальчиков, и девочек нужно и важно, давайте прочитаем некоторые комментарии, потому что не все с нами согласны. Так, ну, есть хорошие такие прикольные комментарии. Мне нравится, как, знаете, наши слушатели сразу делят мир на черное и белое. Вот Игорь нам написал: «Здравствуйте, девочек жалеет папа, мальчиков мама». Интересно. Пусть нет, будет так, Игорь.
Это хорошее будет пожелание, потому что это как воззвание, потому что начните папа жалеть девочек, потому что обычно этим мама занимается.
Так, Эдита пишет: жалость не на гендерном аспекте, думаю, жалеет по ситуации, пока беспомощный, пока болеет и т.д. в точку. Только что Юрий как раз это тоже озвучил. И дальше она еще пишет: жалость проявляется как реакция на ситуацию, и неважно, мальчик или девочка. Да-да, услышали, и я тоже на этой позиции стояла. Так, Елена пишет: жалость к ребенку только потому, что он ребенок, развивает инфантильность. Хорошее замечание.
Ну, я думаю, что инфантильность в большей части развивает не жалость, а инфантильность в большей части развивается безответственность.
Вот. Тогда где границы? Давайте границы определим.
Да, почему? Потому что, ведь понимаете, посмотрите, что если мы сейчас поговорим о взрослом человеке, ведь любой человек, ну, который входит в состояние там, горя, печали, расстройства определенного, ну, расстройство я не имею в виду там, как патологию, а ну, когда человек расстроился, да, например, ему нахамили или его подставили куда-то, на работе там что-то произошло. Он нуждается в ободрении, он нуждается в принятии. Вот для меня вот это очень важно, потому что человек, маленький он или большой, так или иначе, он нуждается в принятии. Да? Он нуждается в том, чтобы вот эта часть, ну, часть времени, когда ему плохо, когда он эмоционально повержен, он нуждается в восстановительном процессе. И другой человек, ну, в частности, если это ребенок, у него есть родители, а если это взрослый человек, у него есть друзья, там, или у него есть супруг, или кто-то, вот эти, вот он нуждается в этих людях, которые помогут ему восстановиться. И проявление там, сострадания, милости, оно как раз и помогает менее болезненно и менее травматично пройти этот, ну, пройти этот коридор, пройти этот временной аспект, понимаете? Когда эти люди рядом, когда они доброе слово сказали, когда они сказали там даже обыкновенное маленькое слово, там, которое «забей», «забей, ну что ты», ну и так далее. И вот это работает. И поэтому я думаю, что как дети, так и взрослые, они нуждаются в этом. Но мы сейчас делаем акцент, а кто нуждается в этом больше, мальчики или девочки, или кому больше нужно проявлять там жалость и милость, и какого качества нужно проявлять жалость и милость. Просто я хочу сделать вот такое умозаключение или заявление, что в этом нуждаются абсолютно все. И если человек делает вид, или если мы считаем, что человек сам справится, ну да, он должен типа сам справиться, должен, но лучше, понимаете, конечно же, у нас есть иммунная система, конечно же, конечно, организм может справиться сам, но так или иначе мы принимаем какие-то препараты, мы применяем какие-то, ну, какие-то условия для того, чтобы, ну, организм справился, для того, чтобы выздоровел. Вот то же самое здесь. И когда вот эти эмоциональные прорывы происходят, нужен другое «я» для того, чтобы это было менее травматично. Понимаете? И лучше всего...
Я думаю, что вот ваш ответ, он также подходит под сообщение Леночки, которая нам написала: «Никого жалеть...» «Никого не надо жалеть. Жалеть — это воспитывать слабость и расхлябанность». Ну, вот туда же Юрий только что объяснил, почему все-таки нужно жалеть детей, и почему это для них важно и необходимо.
Понимаете, я думаю, вот это вот слово... Опять у нас очень куча всяких стереотипов и так далее. И у нас наше постсоветское общество, вот это вот, жалость – это проявление слабости. Вот вы прям как по-хрестоматийно очень об этом заявляете. Жалость – это проявление... Жалость – это когда, понимаете, это когда ты относишься к человеку, ну, как-то снисходительно, презрительно, как-то с каким-то неким, с некой долей отвращения. Ты это делаешь, потому что, ну, он уже достал вот это вот. Вот это жалость какая-то, да, вот это жалкое отношение к этому человеку. Вот это да, вот этого вообще не нужно допускать. А когда ты человеку сопереживаешь, сочувствуешь, соучаствуешь, вот когда происходит вот это вот сообщение, это ты помогаешь человеку встать на ноги. И поэтому я думаю, что иногда люди путают даже то, что касается и детей, и то, что касается взрослых. Они думают, что типа вот жалеть нельзя, пусть человек сам выкарабкивается и так далее. На самом деле нет, это неправильная позиция. И мы нуждаемся в этом, человек нуждается в этом. Я исходя из своей жизни могу это сказать. Исходя из тех людей, которых я консультирую, я могу об этом сказать, что иногда ошибочно там супруг или родитель думает, что я воспитываю тут сейчас какого-то очень неинфантильного молодого человека, своего сына, и поэтому я не буду проявлять к нему жалость. Я там наорал на него, по делу наорал, все остальное, пусть он мучается, пусть он делает выводы, пусть он выкарабкивается из этой ситуации и так далее. А мы подмяли, ребятенка-то подмяли, мы сломали его об колено, хребет ему сломали. И он у нас как раз и стал вот таким, ну, вот чувство абсолютной ненужности – это ужасное чувство. И особенно, когда дети переживают, что они не нужны родителям.
Понимаете? Потому что родители не проявляют к ним вот этой милости, не проявляют к ним этой любви. И ребенок чувствует, что он вообще не нужен родителям. И потом он сломленный. И потом такие дети становятся жертвами насильников и так далее, и тому подобное.
Подождите, давайте продолжим тогда эту тему. Но ведь смотрите, давайте. Родители, они не желают зла своему ребенку, да? Они почему не жалеют? Потому что они хотят вырастить сильную личность. Но при этом они сами, как получается, что заблуждаются, да? Что такими методами сильную личность не вырастить.
Ну,
тогда откуда? Откуда у родителей такие мысли, что именно такие стереотипы, что вот так надо действовать? Откуда-то ноги растут?
Давай первый момент, который нужно просуждать, а как растет сильная личность? Да, это первый момент. Второй момент, я вернусь к тому, что я сказал, но начну со второго. Откуда приходят эти стереотипы? Да, они приходят из общества. Вчера, например, у меня в гостях был удивительный человек, он кандидат биологических наук. Он занимается аллергенами, вот, занимается научной работой. Ему 32 или 33 года, он не женат и так далее. И мы как раз вот говорили про женитьбу и так далее. Он говорит, слушай, я уже замучился соответствовать стереотипам этого общества, потому что все от меня хотят, чтобы вот я женился и так далее. А я не хочу. Я занимаюсь наукой, я сегодня прилетел в Берлин, завтра я прилетел в Копенгаген, я путешествую, я учусь там. Да даже я не хочу это, но мне постоянно об этом напоминают, мне постоянно хотят женить, мне предлагают каких-то тетенек, которые украсят мою жизнь. Я этого не хочу. И поэтому мы живем в обществе, у нас есть определенные стереотипы, которые мы берем даже из своей собственной семьи. И мы... Вот вопрос в том, что нам нравятся очень советы, но мы не затрагиваем свое мышление для того, чтобы подумать, а как этот совет, например, он будет работать, и какие плоды он принесет в воспитательном процессе моего ребенка. И я еще не сказал о том, что ведь каждый ребенок, что мальчик, что девочка, они бывают очень разные. Потому что бывает, кто-то более стрессоустойчив, кто-то более интеллектуально развит, у всех разный стартап. Они все очень разные. Есть, например, мальчишки, которые очень ранимые. А есть девчонки, которые вообще непробиваемые.
Боевые, да, вот. Такие.
Боевые. Вот она родилась, такое ощущение, что она родилась с бейсбольной битой, эта девчонка. Она такая таманка и так далее. Она такая. Это не значит, что она там, у нее с гендером проблем. Да нет. Потому что есть физиология, есть психика. Она такая. Она генетически наследовала вот это вот. У нее такая предрасположенность. И у нас работает стереотип. Все. Атаманка, мужланка и так далее. И вот когда мы смотрим на ребенка, мы воспринимаем его, мы ему приклеиваем какой-то герой, что мы делаем? И наше отношение к ребенку, оно, мы относимся так, вот как у нас есть в нас заложен этот стереотип. И что мы делаем? И мы формируем этого ребенка согласно нашему стереотипу. И потом мы удивляемся, батюшки, а что она у нас там такая? Да потому что, да, у нее такая. Ну, вот... Например, мальчишки, которые более такой восприимчивые, ему не хватает мужественности. И мы должны понимать, вот это у него есть, вот может быть даже в этом перебор, а ему нужно привнести вот эту часть, там сострадательность, внимание, акцентирование на чем-то. У девочки такая сильная, такая пробивная, а ей нужно женственность привнести, какое-то внимание, какие-то качества, которые сбалансируют ее личность, понимаете? А мы что делаем? Мы это видим, и мы начинаем, наоборот, еще больше усиливать, еще больше делать ее мужланкой. И говорить, о, как ты какая. Ну, вот такие мы. И поэтому нужно прикладывать голову. Когда мы... Вообще, кстати говоря, сейчас диванные эксперты, их очень много. И люди, которые... Меня всегда радуют люди, которые проходят там 10-часовой, 30-часовой курс, например. Ну, человек прошел курс по сексологии, 30 часов он там слушал, он стал сексологом, и он уже начинает людей принимать, мама дорогая. И здесь нужно быть очень внимательным, понимаете, к тому, какую информацию мы берем, откуда эта информация в нас. И самое главное, мы должны задуматься, как это будет работать на нашем ребенке. И смотреть еще, когда мы применяем тот или иной совет, как это работает, как ребенок реагирует. И это очень важно.
Сейчас, я думаю, все запросят ваши дипломы. Ну, друзья, тут вопросов никаких нет. Юрий психолог, дипломированный специалист, и у него опыт работы. Я все время забываю, больше 15 или больше 20 лет уже?
Больше 15 лет, друзья. Я работал со студентами в компании «Уралсиб», занимался адаптацией их и так далее. Не переживайте. На Теосе, как вам сказать, самозванцев не принимают. Их проверяют.
Опа, на формуле точно, да. Друзья, спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете. Наши эфиры выходят только благодаря вашей поддержке. Ссылка есть под видео. Будем рады любой помощи. Спасибо огромное. Но мы продолжаем наш эфир. У нас тема сегодня про... Вот вы взяли, мне слово отобрали, я теперь не могу говорить про жалость, да? Про что? Про милость.
Нет, говори про жалость, нет, говори про жалость. Я думаю, что это слово, оно муссируется.
Хорошо.
Смотрите, вот слово «жалость» мы должны... есть коннотация слова, есть смысл, который мы в него вкладываем. Я хочу, чтобы мы вкладывали проявление жалости, в принципе, это нормально, когда я жалею, я сожалею, я сочувствую, я соучаствую. Вот мы об этом говорим. Мы не говорим об изгливом отношении к человеку. Мы не об этом говорим абсолютно.
Давайте я тогда тему, вот, чтобы точнее она звучала, сменю так. Кому больше стоит сочувствовать, мальчикам или девочкам? Да? Вот так будет теперь она звучать у нас.
Хорошо.
Слушайте, ну, мы обсудили саму важность, да, этой ситуации, почему родителю важно эти чувства проявлять, видеть, как-то сопереживать ребенку. Ну, то есть почему важно жалеть. Давайте теперь все-таки вернемся к гендеру. Я до сих пор не понимаю. У нас даже сообщения тоже слушатели такие пишут, я с ними согласна. Я не понимаю, в чем разница. Почему есть разница между тем, как жалеть мальчика, как жалеть девочку? Разве пол может иметь значение?
Я думаю, что в дошкольном возрасте, когда еще ребенок не школьник, когда у него еще, я уже упомянул это, у него нет еще, когда он не идентифицировал свой пол, там практически одно и то же, да, то есть мы проявляем свое участие, сострадание к ребенку, оно идентичное, там нет никаких различий. Ну, например, когда это 12-летний уже подросток, здесь уже наша линия поведения, она должна быть другой, понимаете, и даже вот, ну, например, если это девочка, то вообще процесс диалога должен быть немножко другим. Вообще, вот когда мы, ну, даже в спорте проиграл, да, девочка проиграла в спорте, и мальчик проиграл в спорте. Я думаю, подход здесь, он разнится. Даже вот вербальный наполнитель, который мы говорим, ну, опять, как мы обращаемся, опять, ну, смотри, кто это говорит. Еще в зависимости от того, кто это говорит, мама или папа, да, ну, и опять, они же по-разному себя ведут. Папа представитель там мужчины, да, который представитель гендера и так далее. Он ему, опять, он не унижает его, но он говорит ему достаточно такие, ну, не строгие, как сказать, может быть, сухие или такие слова. Ну, слушай, парень, я все понимаю, пожалуйста, там, соберись, ничего страшного, мы будем еще работать над этим и так далее. А к девочке все-таки по-другому, ведь мы девчонок-то и называем как-то по-другому. Ну, мы же не можем назвать, например, мальчик, это, ну, моя прелесть, или как-то, мой котеночек. Ну, вот 12-летний парень такой, да, уже, вот, мой котеночек, ты чего? Вот это еще, чего ты расстроилась, это хоть и парень.
Вот это. Слушай, вот, ну, вот, разве к девочкам это, типа, нормально,
да? Понимаешь, я утрирую некоторые моменты. Я думаю, что назвать девочку мой котеночек, лапка моя, золото мое и так далее, я думаю, что это более уместнее, нежели это, если это сказать мальчику. Потому что, ведь опять, мы говорим, я не думаю, что мы тут не за гендерные различия. Все-таки мужчина должен соответствовать определенному образу мужчины, потому что у него нагрузка немножко другая. Когда мы говорим в дальнейшем, что он возьмет ответственность на себя, за свою семью, там, за своих детей и так далее. То есть, естественно, вследствие того, что мы понимаем, что наш сын, да, мой сын, мои сыновья, они должны взять на себя ответственность, они и так далее. И естественно, что мое отношение с возрастными цензами, они будут меняться. Понятно, что, например, у меня 9-летний, я иногда его, там, когда очень уж что-то плохо, я могу, он у нас недавно, например, у него заболел ночью живот. Он рыдает, я проснулся, но я его посадил на колени, обнял его и вот так вот глажу по голове и говорю там: «Пашка, ну чего ты, мой хороший, все пройдет» и так далее, и тому подобное. Ну, моего 15-летнего, да, я на колени, во-первых, не посажу, он уже почти выше меня ростом, и он такой достаточно плотный. И, ну, это уже, ну, вы сами понимаете, ну, и здесь я уже буду использовать совершенно другой слог, потому что он уже повзрослел.
Подождите, вот по возрасту я все понимаю прекрасно. По гендеру до сих пор не понимаю, за исключением вот такие ласковые слова, потому что так больше принято. Ну, допустим. А все равно вот это... Я понимаю, что вы хотите сказать, но я не понимаю, зачем. Зачем нужно прям специально разделять форму, которую ты проявляешь жалости к мальчикам и к девочкам одного возраста?
Я не думаю, что она специально разделяется, потому что, вот смотрите, ведь у нас складывается история, ну, вот смотри, у нас, например, в семье есть мальчик и девочка. Нет, проще, у меня два мальчика, поэтому мне тут свой мозг не надо переключать. Да? Угу. Мальчик, да, и мальчик. Мальчик и мальчик. А если в семье есть девочка? Есть, например, девочка, которая там, ну, например, 10, а мальчику, например, 7. Вообще, кстати говоря, первый момент, который тоже нужно учитывать, что к младшему мы относимся более благосклоннее, чем к старшему. Это так вот, так обычно бывает. Да, и старшего мы обычно щемим за многие-многие вещи, а младшим, ну, все-таки с рук больше сходит. Вот. И обычно, опять, ну, нет, это слово, думаю, не подходит, а не обычно. Иногда бывает в семьях так, что если это девочка, если она младшая, то к ней больше, ну, как бы, больше расположения такого. Но когда мальчик и девочка, я думаю, что иногда родители просто используют какой-то один более подход и к мальчику, и к девочке. И вот эта вот некая похожесть бывает. Трудно понять в линии поведения.
Не поняла. Это как?
Ну, хорошо, давай на примерах тогда буду.
Да, давайте.
В семье мальчик и девочка. В семье мальчик и девочка. И подход к воспитанию, он одинаковый. Ну, вообще. Ну, вот что мальчику, что девочку, все одинаково. Как ты говоришь, отжиматься, как ты говоришь, сюси-пуси, карапусь. То есть там выбирается какая-то линия поведения, да, ну, например, ну, воспитание. Вот такая. И у нас тут все равны. И у нас все подходы одинаковые. Что к мальчику, что к девочке. Понимаешь? Или непонятно опять?
Я поняла. Последствия какие вы мне хотите сказать? Что они вырастут, не понимая своих гендерных различий? Но это не так. Почему же?
Последствия... Потому что я думаю, что опять в зависимости, опять, исходя из психики, исходя из строения мальчика и девочки, подход, ну, он должен разниться. Опять, это может быть легко, трудно уловимый подход, он должен разниться. Все-таки разговор отца с девочкой – это одна история, а разговор отца с мальчиком – это другая история. Там мужские отношения строятся. Отец и сын, это а здесь стоит, это очень, опять, в зависимости от ребенка, в зависимости от отца, и так, а здесь отец и девочка, все-таки там должны быть и границы какие-то определенные, понимаешь?
Понимаю,
ну, например, понимаю. Что, ну, понимаешь. То есть, например, я даже какая-то определенная, и здесь должен быть разный подход, потому что эта девочка, и здесь уже отец должен понимать, что к девочке нужно относиться по-другому. Это уже, ну, формирующаяся женщина. А здесь пацан, которому, может, подзатыльник, которому можно сказать, так, можно где-то его так уже подзадорить и так далее. А там нет, а там по-другому. Понимаешь?
И поэтому за подзатыльник вам сейчас прилетит, конечно. Ладно, я хорошо, подзатыльник, допустим.
Метафорический подзатыльник. Конечно.
Да, да, так виртуальный, да, такой. Хорошо.
Ну, ты понимаешь, ну, когда это мужчина, там вот это вот что-то такое, ну, это, мне кажется, что это нормально. Мне
кажется, я считаю, это нормально. Допустим, что, я поняла, хорошо, допустим, применяется разный метод жалости, если так можно сказать, да, разный метод сожаления
подход.
Мальчикам и к девочкам. Да, подход. Кого больше жалеть? И почему?
Хороший вопрос. Я думаю, что в зависимости от ребенка, потому что есть мальчишки, на которых нужно больше обращать внимание. Все зависит от их как комплектации. Вот, как машину покупаешь, у нее есть своя комплектация. То же самое здесь. Есть мальчишка вот такой комплектации, а есть мальчишка другой комплектации. Есть мальчишка более смелый, а есть более трусливый. Есть мальчишка более умный, есть мальчишка более творческий, например. Есть более ранимый, есть менее ранимый и так далее. Вот в зависимости от комплектации, естественно, что здесь и это то же самое, понимаешь, какому-то ребенку, ну, ты объясняешь, он это быстро схватывает, а с кем-то нужно провести, например, 2 часа, ему математическую формулу объяснить. Вот, и ты проводишь с ним больше времени. В зависимости от комплектации. То есть родители должны хорошо знать своих детей. И, например, в семье может быть мальчик и девочка, и, например, с девочкой меньше проблем, она более самостоятельная. А мальчишка – это что ж такое? Это просто какой-то кисель-месель. Его нужно постоянно собирать, нужно постоянно с ним проводить время, постоянно где-то проявлять к нему любовь, где-то дополнять что-то, где-то поощрять его к добрым делам каким-то и так далее. Понимаешь? И ну, в зависимости от ребятенка, который есть. И здесь нужно смотреть, потому что ну, иногда мы всегда, понимаешь, мы ратуем всегда за вот эти вот, ну, как тебе сказать, вот если покупаем подарки, то все покупаем одинаковые. Вот. Ну, а, например, от какого-то ребенка аллергия на мандарины, а вы всем купили мандарины, ну, кто-то, значит, остался без подарка. Поэтому здесь должен быть вот этот персональный подход.
Так, давайте еще вернемся к комментариям.
Не послушаю, с инвентарием, думаю, надо же.
Да, слушайте, не совсем поняла, из контекста вырван, наверное, комментарий. Людмила написала, надо водить детей на разные кружки, этим вы поможете детям, и у детей повышается самооценка, так как они замечают свои изменения, многому учатся, чтобы меньше было свободного времени.
Ну, я согласен с вами, социализировать детей нужно. И...
А как это с нашей темой?
Ну, я думаю, что это относится по поводу жалости, потому что когда ребенок один, и там, ну, ребенок в смысле один, в смысле без социума, он никуда не ходит. И поэтому здесь надо вот как-то... Он здесь на виду всегда, и тебе его жалко, он такой... Ну, это можно... Понимаете, это вот... Это же интересно, например, когда ребенок у вас, например, ДЦПшник. Да, это же определенное отношение, да, мозг, все нормально, он очень талантливый и так далее. И здесь вот здесь, наверное, более актуальна эта тема. А как относиться к такому ребенку, жалеть его или не жалеть? Да, или вот как Ник Вуйтич, наверное, все его знают, он по Первому каналу шел, у которого нет ни рук, ни ног, но у него уже 3 детей, и он достаточно публичный спикер, достаточно успешный, книжки несколько написал, и вдохновляет многих и многих людей. И вот родители пережили вообще драму определенную. А как относиться к такому ребенку? Я помню за его историю, когда он рассказывал, что он хотел утонуть, да, он хотел в ванне захлебнуться для того, чтобы ну, не доставлять жалость, ну, чтобы, вот это, чтобы он видел, как родители страдают от этого. Это тоже определенная наука, когда ребенок имеет какие-то, ну, какие-то сложности, какие-то трудности, и как родители реагируют. И поэтому мы говорим вот о жалости, мы говорим о любви, о сострадании, милосердии, чтобы эта любовь, наоборот, ну, как вам сказать, ну, мы жалеем ребенка, и он чувствует, когда вот эта жалость, она такая, ну, она снисходительная, она такая липкая какая-то, она такая, как вам сказать, ну, ты дурачок, но мы тебя жалеем. Ребенок это чувствует, он это понимает, что здесь вот, ну, что-то не то. Поэтому проявление сострадания, милосердия и жалости, оно должно вдохновлять, окрылять и продвигать ребенка дальше, а не наоборот его ну, делать еще более таким замкнутым и более ущербным.
Так, и еще у нас комментарий от Светланы. Интересная история. Мои дети уже выросли, а дочка мне до сих пор напоминает, почему она в подростковом возрасте варила пельмени, а брат в это время пылесосил. Смысл в том, что она хотела делать все наоборот. Слушайте, забавная история.
Это очень круто. Вот. Это стереотип, за что Эльвира всегда ратует. И на меня обычно срывает эту волну возмущения, потому что да. я спрашиваю, что хочешь делать, пылесосить или пельмени готовить. У каждого есть свои предпочтения с детьми. Я же вам говорю, проговариваю это, да, что ребенка нужно знать. Поэтому, ну, спросите так, есть на выбор, что вы хотите, пельмени варить или пылесосить, или еще что делать. Или если парень хочет пельмени варить, то пусть он с удовольствием их и варит.
Просто, знаете, мне кажется, вот мне не нравится как раз то, что мы приплетаем к этой теме, или не то, что мы приплетаем, что оно как-то само возникает, вот этот ассоциативный ряд, да, что сразу гендерные обязанности в семье приплетаются сюда, еще какие-то вещи. А мне вот хочется эти дела развести, разделить. Потому что, как вы правильно сказали, исходить нужно из особенностей своего ребенка, из особенностей характера, восприятия мира там, и прочее-прочее. А вот мальчик это или девочка действительно становится важно, я считаю, что уже в подростковом возрасте, как вы тоже и сказали. Потому что, правильно, там начинаются формироваться взрослые люди, и там уже, ну, гендерные роли, они активнее вступают в жизнь.
Хотел сделать маленькое уточнение. Вопрос в том, что мы должны нашего ребенка подготовить к жизни. Что мальчик и что девочка, он должен готовить, он должен добирать свои вещи, складывать, стирать, гладить, забивать гвозди и так далее. Вы все должны это показать. Понимаете, ребенок должен понимать, да, девочка должна попробовать забить гвоздь и должна посмотреть рубанок, как работает. И как раньше у нас был уже такой стереотип, что только мальчики ездят на машине, вообще женщины на машине ездить не могут. И это плохо, когда женщина за рулем, они там и так далее. Но женщины...
Вы хотите сказать, да? Был?
Был. Сейчас вообще женщин очень много. И они очень аккуратнее ездят, они не рискуют жизнью. Так как мужики бестолковые, простите меня, мужики. Но я уже о себе, о нас говорю, которые лихачат.
Так я про то, что, несмотря на это, стереотип все равно присутствует. Ну да ладно.
Ну, конечно, присутствует. Но должна быть комплектация, потому что мальчику сказали, что ты должен зарабатывать деньги, и при этом все. Вот его научили там профессии, например. Он компьютерщик. Он приходит, этот компьютерщик лег опять и обслуживает его. И потом вот эти вот семейные проблемы возникают. А я думаю, что, ну, например, жена заболела, а жена в декрете, а жена, у нее аллергия, например, на порошок, там еще что-либо. Ну, ты можешь и погладить, ты должен делать и то, и пятое, и десятое. То есть мы должны быть взаимозаменяемыми, понимаете? А не узкопрофильно специализированными. И ребенку нужно, чтобы он все попробовал.
Ну вот тогда и смотрите, если я с вами полностью соглашусь с этой позицией, но вот тогда и вопрос возникает, тогда смысл в чем в гендерной разнице между сожалением, понимаете?
Опять, гендерная разница между сожалением, я опять все пытаюсь это объяснить, ведь психика отличается все-таки, понимаете, потому что женская психика, она девочкинская психика, которая формируется еще, она немножко другая. Но вот подход к женщине и подход к мужчине, он разный. И это нужно учитывать. Опять, с учетом индивидуальных отличий вашего ребенка.
И не впадая в стереотипы вот в эти, да?
Не впадая в стереотипы. Потому что стереотипы, они обычно берутся бездумно, и потом они ломают об колено детей и людей. И, к сожалению, ведь мне бы хотелось, чтобы мы научились думать, чтобы наши дети научились думать. И предпринимать взвешенные, продуманные решения. Вот у меня есть один интересный молодой человек, ему 19 лет, он очень спонтанный. Он умный, но очень спонтанный. Это невозможно. Я борюсь его с этой спонтанностью, и я говорю, давай ты сначала подумаешь, давай мы вместе подумаем, прежде чем принимать решение. И очень тяжело его этому научить. Очень тяжело, понимаете, потому что вот он сидит, потом раз, спонтанность у него возникает, он покупает билет и куда-то уезжает. Я говорю, подожди, у тебя есть какие-то ответственности, есть какие-то... Ну, очень тяжело, понимаете? И я думаю, что, опять, в некоторых аспектах спонтанность, легкость на подъем – это нормально, но должно быть все сбалансировано. И вот этому балансу нам нужно научить и себя, и наших собственных детей.
Еще комментарий есть от Натальи. Она считает, что мальчиков нужно жалеть больше однозначно, потому что им сложнее, так как к ним больше требований предъявляют и в школе, и во взрослой жизни. Ой. Вот я бы поспорила.
Я не знаю, какие требования, но написали бы. являют и так далее. Я думаю, что у вас есть мальчик, поэтому вы так пишете, поэтому вы как мама, вы переживаете за него, и поэтому это все из вашего сердца все это вот написано. Я думаю, что девочка, да, это будущая мама, это, которая должна воспитывать ребенка, у которой есть риск, что ей попадется какой-то какой-то супруг, который не будет там ее ценить, не будет ей помогать и так далее. Поэтому здесь это все, как вам сказать, здесь нельзя поставить, сказать, что мальчиков нужно больше жалеть. Да нет. Я думаю, что ответственности на женщине и на мужчине, они громадные просто. И те коллизии, с которыми сталкиваются и мужчина, и женщина, ну, как это, знаете, я не знаю, как это все выровнять, как это все вот сказать, здесь вот больше, здесь меньше. Это так сложно невероятно, да невозможно. Мы не можем это сказать. Вот иногда, понимаете, иногда вот мы говорим, что, ну, вот там, вот эти страдания, они больше, чем вот эти страдания. Да как мы это можем взвесить, я не знаю. Я не могу так сказать.
Надежда Обыденова интересный пример как-то приводила в наших эфирах, ваша коллега. И я вот его сейчас вспомнила, и я думаю, он хорошо сюда подходит. Раньше, если я правильно поняла, в школьное время был такой предмет, как прилежание. Прилежание к учебе, то есть это твое отношение к учебе. И зачастую прилежание у отличников имело меньше балл, чем у троечников. Потому что троечнику, чтобы получить там четверку, ему нужно было стараться изо всех сил. И вот он старался изо всех сил, но получил четверку. А отличник, типа такой, две странички прочел, и как бы вот ему пять. Ему это легко досталось. Вот если мы переложим эту теорию на жалость, да, на сожаление, то получается, жалеть нужно того человека, кто в этом больше нуждается.
Я же говорю, в зависимости от предпочтения. Например, очень хороший, добрый ребенок, но ему очень тяжело дается учеба. Он тяжело соображает. Ему тяжело дается буквы, ему тяжело дается математика. У него есть тонус в руках, у него очень ужасный почерк. Он старается, с ним работает. У него вообще нет каникул, потому что родители с ним занимаются денно и ночно, и летом, и так далее. Конечно, к такому ребенку должно быть больше доброты и больше соучастия в его жизни. Он нуждается вот в этой благодати, он нуждается вот в этой любви. А есть ребенок, который родился, такое ощущение, он, у него все получается, у него горит все в руках и так далее. Ну, понятно, и здесь внимания-то меньше, конечно.
И еще финалочка нам прилетела от Елены. Знаю семью, где мама с сыном 30 лет сисюкается и говорит ему: «Ты моя зайка, ты мой малыш».
Это очень стрёмно смотрится вообще.
Очень стрёмно.
Я такие пары встречаю в магазинах, в каких-нибудь Пятерочках и каких-нибудь Магнитах или где-то в продуктовых. Вот идет такая пара, идет мама такая уже седовласая, такой сынок. Они даже, эти ребята 30-летние, 30 плюс или сколько там, 30 плюс обычно, 40 плюс, они такие согбенные немного, у них даже походка очень похожая. Эти ребята, они похожи друг на друга по своему поведению. И вот мамочки не отпустили этих ребяток, зайчики, это смотрится не очень. И знаете, самое противное, что когда ты понимаешь, когда мама уйдет, что с этим мальчиком потом будет, и вообще катастрофа, если честно. Не хотелось бы, чтобы эти катастрофы были, но они есть. Ну, такая жизнь. И мне хочется сказать: мамы, дорогие, если вы нас вдруг слышите, не делайте так. Не делайте так, прекратите называть его. Вы можете иногда в каком-то привате там раз в год это поцеловать его маковку и там что-то такое сказать, но относитесь к мужчине как к мужчине, а не как к мальчику, которому 5 лет, а ему 35. Пожалуйста, не делайте, не калечьте мужиков, я вас умоляю.
Слушайте, давайте подведем итоги эфира. Значит, что мы сегодня обсудили? Первый момент. Жалеть детей важно и нужно – это не слабость. Это нормально, и ребенок действительно в этом нуждается, особенно там в какие-то критические, уязвимые ситуации. Второе. Действительно, гендерная разница в сожалении и в милости к ребенку, она наступает где-то там, ну, с подросткового возраста, да, плюс-минус. Потому что в дошкольном возрасте дети не так сильно идентифицируют себя вот, ну, со своим полом, да, со своим гендером. И да, там в подростковом возрасте и старше, там уже важно это разделять, потому что это будущие взрослые люди. Так, и какой еще третий момент? Что, мальчиков или девочек? Да нет такого, что мы жалеем больше мальчиков или девочек. Мы исходим из индивидуальных качеств ребенка. Все верно?
Все верно, ты молодец.
Давайте заключительное слово, прощаемся.
Друзья мои, будьте добрее, обнимите своих ближних и скажите, что вы их любите. Тем самым вы сделаете очень большое дело в это нелегкое для нас время.
Спасибо большое за эфир, за комментарии. Услышимся. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.